Братья и сестры, я прочитаю перед молитвой Матфея, 26 глава, с 36 стиха по 46, 10 стихов. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною“. И, отошедший немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще отошедший в другой раз молился, говоря: „Отче мой, если может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя“. И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза тяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий продается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня“». Братья и сестры, друзья, я хотел бы вместе с вами немножко порассуждать о молитве. Ну, а так точнее, о продолжительности молитвы или вообще о жизни молитвы. Ну, я думаю, вы не раз слышали и хорошо это понимаете, что у христианина должна быть молитвенная жизнь. Ну и когда я был помоложе, я тоже до конца это, в общем-то, не понимал. Но факт тот, что молитвенная жизнь у христианина должна быть. Должна быть. И вот здесь Иисус Христос с учениками, их 12. И вообще-то уже Иуда ушел, 11. И перед таким, значит, серьезным фактом он молился. Братья и сестры, друзья, он молился 3 раза. Сколько его, ну, длительность молитвы была? Час, правильно. Так написано: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Один час. Ну, я не так часто один час молюсь. Думаю, что вы тоже, наверное, не так часто. А может быть, большая часть и никогда. Один час. Для нас, ну, скажем так, это очень много, правда? Один час. Для Иисуса Христа это очень мало. Ну, одна молитва час – это мало. Ну, судя, смотря в контексте его жизни. Ну, допустим, перед выходом на служение он молился сколько? Посте. 40 дней и 40 ночей. 40 дней и 40 ночей. Когда он избрал апостолов, 12 апостолов, помните? И написано: «И номиновал их апостолами». Сколько он молился для того, чтобы их избрать? Перед этим написано: всю ночь он пробыл в молитве к Богу. Всю ночь. Скажу честно, я никогда всю ночь не молился. Ну так, ночь не спал, почитаю, помолюсь, почитаю, помолюсь. Это бывало. Но так вот, чтобы стоять на коленях всю ночь, у меня такого не было. Ну, знаешь, что такие люди есть. Такие люди есть. И вот Христос говорит: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Один час. Я такой пример слышал, Батурин рассказывал. Говорит, когда мы в Совете Церквей, ну, много молимся, то, говорит, быстрее и лучше вопросы решаются. Когда бывает меньше, вопросы тяжелее и длиннее решаются. Друзья, от нашей молитвы много зависит. Очень и очень много. И вообще, я скажу так, когда-то Крючков сказал такое слово, это давно было, в 88-м, наверное, году или 89-м, что вера, она планирует победу. Друзья, так и вот молитва, она должна быть, ну, планируемая, ну, заранее как бы. Ну, допустим, люди молятся по-разному. Некоторые молятся наперед. Ну, я скажу так, я когда пришел с армии, только вы не улыбайтесь, пришел с армии, я решил молиться, чтобы Бог мне послал спутницу жизни. И так я молился 7 лет. 27 лет женился. Вот. Некоторые молятся, допустим, в этом вопросе или в другом. Ну вот пришло время, 25-22 года, надо жениться. Ну и давай молиться, поститься. А как волю Божию узнать, спрашивают. Но я удивляюсь, а как ты раньше жил без воли Божией? Как ты ее раньше узнавал, если ты сейчас не можешь узнать? То есть люди некоторые молятся так вот, другие наперед, а третьи молятся после искушения. Бывает так, что молятся до искушения, молятся во время искушения, а молятся некоторые после искушения. Я так понимаю, друзья, что мы должны вот свою молитвенную жизнь как бы планировать на будущее. Молиться за то, за другое. Вот. Потому что молитвенная жизнь, она это, ну, большое дело. Ну, я такой пример расскажу, пусть немножко он как бы не скромный или как. Я в это воскресенье, то есть, прошу прощения, в понедельник был, ну, в немецком консульстве. Но я там уже много раз был, и в Америке был. И так, думаю, там не откроет, что там. Особо не молился. И вот написал, все, там, на 90 дней, хотя мне не надо было 90 дней, мне недели 2-3 надо было там. Вот, все так, с уверенностью, все, раз отказ, я в шоке. Почему, как? Мне никогда не отказывали, уже 7-й раз тут и в Америке был. Ну, что такое? Отказ. И думаю сразу, почему так? Господи, почему? Сразу, почему? Просто расслабился, уже не так уж много молился. Интересно, говорю одному брату, ну там, в церкви нашей, диакону, говорю, так и так, Иван Дмитриевич, мне не открыли. А я ему еще ничего не рассказал, говорит, надо, говорит, было бы больше молиться. Думаю, ну как вот Бог, как сказал через него прямо. То есть, друзья, мы иногда так вот расслабляемся, а вот молитвенную жизнь нужно вести. Нужно вести, и ее Христос вел. Он жил молитвенной жизнью. Вот посмотрите на его жизнь. Ну вот перед выходом на служение он серьезно молился. Перед избранием апостолов молился. В Гефсимании перед смертью и воскресением молился. В общем, ничего он не делал без молитвы. И тем более молился наперед. Молился наперед. Как это важно нам уразуметь. Особенно молодым. Один еврей говорил так, простите, может быть, улыбку вызовет. Если тот разум, что у хохла потом, если, говорит, сейчас тот разум, или вовремя тот разум, что у хохла потом. Ну, простите, но у нас иногда так вот бывает, друзья. Мы молимся уже, когда все свершилось. Господи, помоги, выведи и так далее. Но лучше бы помолиться заранее, правда? Ну, так полна наша жизнь такими отрицательными примерами, и в Священном Писании их тоже немало. Когда люди не вовремя молились или недостаточно молились, не напрасно написано в Священном Писании, что молитвы где находятся? В чаше. На небе в чаше, да? Значит, чаша эта должна быть наполненная. И когда мы смотрим там по контексту в Откровении, то Бог тогда отвечает на молитвы, когда что? Когда чаша наполнена, правда? А мы так иногда бывает, наполовину, чуть-чуть, на донышке. А вот молитвенную жизнь вести нужно так, чтобы, образно говоря, чтобы чаша была полная. Так ли не могли вы один час бодрствовать? Еще, друзья, скажу, молитвенная жизнь, знаете, от чего зависит? От нашего духовного состояния. И вообще, какая у нас зависимость от Бога? Какая зависимость от Бога? И нагрузка от служения. Ну, к примеру, если, допустим, такой брат или сестра, он где-то так на задворках, то он раз в год помолится, а может быть и нет. Но когда человек любит Бога, любит грешника, он будет каждое собрание молиться. Ну, я сейчас в общем говорю, не то, что ну, о молитвенной жизни, а в общем так, или в собрании, вообще личная жизнь молитвенная. Ну, а если, допустим, сказать служитель, и у него большая церковь, если он хотя бы всех перечислит, хотя бы всех, то уже он будет час молиться, правда? А всех надо перечислять. Хотя бы по чуть-чуть. Одну треть сегодня перечислил, завтра другую, ну, если большая церковь. А если еще помолиться за все отделы братства? А если еще помолиться, как, допустим, я люблю молиться за всех членов совета церквей? А еще, если еще за все объединения? Тоже молитва будет длинная, правда? То есть зависит, друзья, наша длительность нашей молитвы это от зависимости от Господа и насколько мы причастны к делу Божьему. Ну вот еще на что хотел бы обратить внимание. Господь говорит, что, или здесь написано, что глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. Это вообще-то записано Марка, 14 глава, 40 стих. Глаза у них отяжелели, потому что они, и они не знали, что ему отвечать. Глаза отяжелели. Ну, так я себе отметил. Ну, никакого интереса. Вообще, почему они спали? Почему они спали? Потому что они, ну, как сказать, ну, трудно здесь, ну, чтобы их и не осудить. Они как бы немножко с ним, ну, не в одном, не то, что не в одном духе были, но не особо они, как сказать, понимали эту ситуацию, или, может быть, ну, у них немножко было другое. Ну, я как бы списал бы на то, что они ожидали в нем царя Израиля и так далее. И это они считали до последнего. Перед восхищением он сказал, что не ваше время знать времена и сроки. Но так вот бывает, друзья, вот дети у меня просятся, возьми с собой, возьму. Они уже потом томятся, я с кем-то разговариваю, там, томятся, уже крутятся, хныкают, ну когда домой поедем, ну когда домой поедем, ну поехали домой. То есть им никакого интереса нет, они не входят, ну, в эту атмосферу, в эту ситуацию. Вот что-то подобное, друзья, было и с учениками, и с учениками. В «Братском вестнике» когда-то, ну, еще этот маленький, такой пример написанный был. Ангел спрашивает у одного брата: «Когда ты последний раз молился?» Он говорит: «Вчера молился последний раз». «Нет, я тебя спрашиваю, когда ты, ну, по-настоящему последний раз молился?» «Ну, там, позавчера», еще отвечает. «Нет, скажи, когда ты последний раз молился?» Он так вспоминал, вспоминал, пока не дошел до того момента, когда у него дочка была при смерти. Вот там тогда по-настоящему молился. Тогда он по-настоящему молился. Я к чему это веду, друзья? Вот скажите, если, допустим, вот мой ребенок не спит ночью, болеет, там, плачет, у него животик болит или еще что-то, скажите, я буду спать или моя жена? Нет. А если, допустим, кто-то из вас у меня в гостях, вы будете спать или нет? Будете спать. И так же самое, если у вас будет кто-то из близких болеть или еще что-то, вы не будете спать, а я буду спать. Ну, так мы устроены. У меня в Молдавии там один брат есть, ну, сотрудничали когда-то вместе, Леня, Гетя. И у него мальчик не спал, ну, я не знаю, наверное, года два, может, больше, вот так вот, днем и ночью орет и орет, вот так вот мы его подкидываем, ну, больше там сестры, и не спит, и все. Особенно ночь приходит, не спит и все, кричит. Вот. Ну, я ночью спал спокойно. Хотя там бывало, я чуть-чуть его поношу, но больше сестры носили. Вот, или, ну, жена, или отец. Они не спали. Почему? Потому что это их ребенок. Глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. Так вот, друзья, и у нас бывает, ну, нету стимула к молитве. Почему? Глаза наши отяжелели. А почему они отяжелели? А потому что, ну, как сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю. Как вот, знаете? Ну, я не особо причастный, допустим, за ваши курсы. Ну, так вот иногда помолюсь, и все. А я знаю, что вы очень переживаете, особенно ответственные. Там по кухне переживают, мотаются. Почему? Потому что они причастны к этому делу. Вот. А бывает так, у человека глаза отяжелели. Почему? Потому что он не причастный к делу Божьему. Не причастный. Глаза у них отяжелели, и они не знали, что отвечать ему. Вот, друзья, в чем секрет молитвенной жизни и секрет продолжительной молитвенной жизни. Это все, друзья, зависит от состояния нашего духа. Меня раньше сильно удручало, почему я так коротко проповедую. Это 3 минуты раньше, и все, и больше я не мог. Вот. Но это, оказывается, не от знаний, не от способностей, это от состояние духа, ну вот, Божьего еще призвания и так далее. Это со временем Бог все дает. Вот, если так в правильном рассуждении на это все смотреть. Так и, друзья, в молитвенной жизни. Она будет продолжительная, она будет пламенная, будет постоянная, если мы глубоко чувствуем зависимость от Бога. Скажите, вот, допустим, я не знаю ваших тут всех способностей, кто тут сильно способный, может быть, все способны, но все равно кто-то больше, кто-то меньше. Если, допустим, вам дадут какую-то там партитуру исполнить там или что-то, не знаю, как правильно выразиться, И кто-то там профессионал, а кто-то, ну, скажем, начинающий. Ну, у вас тут не начинающий, тут всесоюзные курсы. Ну, к примеру, так вот условимся. Скажите, кто больше будет готовиться и молиться? Тот, кто, ну, хорошо знает партию, или тот, кто слабо ее знает? Ну, тот, кто, ну, непрофессиональный, правда? Или незнакомый с этим. Он будет больше молиться и больше будет готовиться. Также в отношении проповеди и так далее. Я помню, когда, ну, мне первый раз надо было сочитывать пару. Ну, вы знаете, я... Ну, главное, так же получилось. Только руку положили, и через несколько времени сразу надо было сочитывать пару. Я там отказывался, как мог. Это мой родственник, я на тебя набижусь там. Ну, значит, ну, что ты делаешь? Пришлось мне согласиться. Знаете, я ночь почти не спал. Ночь не спал в переживаниях. И молился, и готовился, и вечером подготовил. А ну, не сплю, как заяц. Одним глазом сплю, другим не сплю. Утром проснулся, страх такой, дрожу весь. А потом помолился, знаете, поехал на собрание, все как рукой сняло. Все как рукой сняло. Я очень себя спокойно чувствовал, еще проповедь сказал, потом и сочетание. Ну, в общем, на мой взгляд, благословенно получилось и так далее. Итак, я к чему говорю, друзья, что наша молитвенная жизнь, она зависит от Бога, друзья, и от нашего участие в деле Божьем. И от нашего участия в деле Божьем. Глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. А бывает, у вас, может быть, нету таких курсантов. Вот раньше у нас курсы были межобластные. Приедет человек 100 братьев. Они такие были, знаете, типа лекции. Сейчас уже посерьезнее пошли. Две группы, экзамены, там вопросы, ответы. И человек 100-150 братьев приедут, и там, значит, кто-то дремает на балконе, кто-то так вот. А кто-то приедет, некоторые такие моменты бывали, и у хозяев спит. А что ты на курсы не идешь? А я приехал на Антонюка. А обычно после библейских курсов 2 дня семинар руководителя молодежи. И вот он 2 недели отсыпается. Я на Антонюка приехал. Глаза у них отяжелели. Ну, потому что, ну, такое отношение к делу, к делу. Но если у нас, друзья, будет серьезное отношение к делу Божьему, если у нас будет молитвенная жизнь, то мы будем пламенно молиться. И наши молитвы будут продолжительнее. Будут продолжительнее. Но еще я на что хотел обратить внимание. Вы еще спите и почиваете. Господь говорит, вы еще спите и почиваете. Ученикам. Ну, спать понятно. Спать понятно. Один брат так спал на собрании, ну, это во время гонений, когда, ну, не было всем места, в домах частных собирались и стоя стояли. И он спит, и вот так вот руку держит и спит. Ну, он где-то, может быть, много работал или с ночной смены приехал и спит так вот на собрании стоит. Ну, ему, как сказать, причудило, что он стоит в автобусе и держится за ручку и спит. Это тоже сон, правда? А вот написано, вы все еще спите и почиваете. Но он спал, но не почивал, правда? Я думаю, что вы здесь тоже не почиваете, когда спите, потому что у вас забота, нагрузка. А вот дома приедете, ну, своя кровать, свое место, вы так потянетесь. А там вы будете точно спать и почивать, ну, отдыхать, спать с отдыхом. И вот так они спали, спали и почивали. Почему, друзья, так? Потому что они были далеко от участия Господа Иисуса Христа. Почему-то их этот вопрос в какой-то мере, ну, не так занимал, как должно было занимать. Смерть и воскресение. Он идет на смерть. И он молится, он просит, чтобы о нем молились, чтобы поддержали его. А они спят и почивают. Они спят и почивают. Вы все еще спите и почиваете. Друзья, если мы причастны к делу Божьему, причастны по-настоящему, то мы спать и почивать не будем. Не будем, конечно, в духовном смысле, в духовном плане. И вот Господь говорит так, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Как я говорил вначале, что нам нужно молитвенную жизнь вести или ее планировать, организованно ее вести, молитвенную жизнь. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Я говорил, что я вот особо не молился и впал в искушение. А теперь мне морока целая, там звонили туда, в посольство, и апелляцию писать и так далее. Вот, целая морока. Почему? Потому что, ну, должно не молился. Думаю, что и с вами такое бывает. И у меня бывает. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И потому нужно молиться до искушения. Молитесь, чтобы, когда вы поедете на местах, заранее хорошо молитесь, долго молитесь, чтобы оркестры ваши хорошо играли. Кого нету, чтобы организовать благословенно. Вот. Молитесь и в личной жизни вовремя, и в служении, и везде, и всюду. Христос был полностью, друзья, зависим от Бога, полностью. Вот был брав в Кане Галилейской, и там не хватило вина. И говорят, что вина не хватает. И Матерь Иисуса, ну, направляет к Иисусу. Что скажет Он вам, то и сделайте. А Он говорит, что и мне, и тебе, жену. То есть, я так понимаю, Он отказался, чтобы сотворить чудо, а потом сотворил. Как это понять? Я понимаю так, что когда предлагали в тот момент, Ему сделать чудо, ну, мать уже понимала, знала, кто это такой, то у него не было водительства или, скажем, откровения от Бога сделать это. И потому он не сделал. А когда он получил ясность от Бога, тогда он совершил чудо. Вот так вот, друзья, и нам нужно иметь такой принцип служения. В Коринфянам написано так, если второму будет откровение, то первый молчи. То есть там идет речь насчет языков, насчет проповеди. То есть если даже у первого, ну, какого-то ответственного, у него нету слова, то молчи, пусть говорит тот, у кого есть. И так и мы, друзья, если нету слова от Бога чувствуем, то не надо умственно себя напрягать. То не надо. Лучше помолиться, чтобы Бог послал. А в сухую никогда не надо говорить. И так вот во всех случаях служения. Поэтому, друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы мы серьезно вели молитвенную жизнь. Потому что в этом наша сила. В этом наше благословение. И как вот сказал Господь Луки, что всегда должно молиться и никогда не унывать. Поэтому, друзья, пусть бы вам такое пожелание и мне, что нужно всегда молиться и никогда не унывать. Если будем всегда молиться, друзья, если будет нормальная молитвенная жизнь, даже и скорби нас будут постигать, если даже Бог не будет отвечать на наши молитвы, то мы унывать не будем никогда. Но если неправильная молитвенная жизнь, если она не в должном состоянии, то будут уныния. Но если мы будем все усердие прилагать, чтобы вести молитвенную жизнь, унывать никогда не будем. Пусть Бог благословит нас. И напомню еще раз это слово, что всегда нужно молиться и никогда не унывать. Аминь. Помолимся.